волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Добрый день, в эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе – народный сход в поселке Речник. Расследование обстоятельств крушения Коста-Конкордия и праймерис в Южной Каролине. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, жители дачного поселка Речник в московском районе Крылатское сегодня в годовщину начала сноса жилых домов проводят народный сход. В распространенном на днях обращении утверждается, что они боятся остаться без жилья после президентских выборов. По словам жителей, с тех пор, как президент Дмитрий Медведев дал им обещание разобраться в ситуации, ничего не изменилось. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Граждане уже заявили, если в ближайшее время никаких решений по их делам не будет принято, жители поселка вынуждены будут искать защиту у оппозиционных политиков. В Речнике опасаются повторения событий двухлетней давности, потому что, процитирую, судебные решения о сносе домов не отменены, и в любой момент с них могут стряхнуть пыль и снова приехать сносить наши дома. Член правления садового товарищества «Речник» Юрий Кладов утверждает, что материалы комиссии, занимавшейся «Речником», полтора года безответно лежат в недрах аппарата правительства Российской Федерации.
Был рассмотрен материал, подготовлено решение межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия это направила все на рассмотрение Путина, и все утонуло. Все. Удивительно состоит в том, что мы понимаем, решение, наверное, в этой ситуации может и не быть по одной простой причине. Если это решение будет в пользу речника, это позитивный опыт для всех остальных садоводов. Это совершенно новое направление. Это первое. Если это решение будет против, оно тоже коснется опять-таки всех этих 40 миллионов. Сегодня у нас появились еще более актуальные, скажем так, участки и территории. Присоединенная Москва, а присоединенная Москва, южная часть, это, наверное, около полусотни таких же крупнейших садовых коллективов. Вопрос системный, поэтому его нужно решать независимо от того, нравится он или не нравится.
Упоминаемая комиссия, правительственная, межведомственная, создавалась в марте 2010 года. Адвокат товарищества Александр Закандырин объяснил, что в материалах комиссии есть предложения прямо противоположные. Если московские власти предлагают землю у речника изъять, то федеральные ведомства рассматривают возможность приватизации либо аренды. Но все предложения комиссии пока лежат мертвым грузом.
Вот с аппарата правительства он кочует по различным кабинетам, то правительство города Москвы, то Министерство там, природных ресурсов, то опять это Минэконома, то опять аппарата правительства. И так вот по кругу там от старшего дворника до управления ненужных дел вот, на протяжении всего этого времени. Никаких реальных решений не принимается, все пишут примерно одни и те же вещи, которые, в общем, уже там миллион раз обсуждались. Никакого сдвига по позициям нет и никакой технологии принятия решения не выработано. При этом все технологическое, с юридической точки зрения, решение, оно есть. Вариант номер один – просто легализовать с непосредственным гражданам их все земельные участки в рамках судебных споров. То есть фактически, говоря даже гражданам, пожалуйста, обращайтесь в суды, у вас будет там возможность получить право. Но для этого правильно было бы внести изменения в законодательство, в частности, 222 статью Гражданского кодекса, которая описывает самовольное строительство, каким образом оно происходит, каким образом можно легализовать и так далее. Ну, то есть, иначе говоря, внести изменения в законодательство и гражданам предложить в индивидуальном порядке судиться. Вариант номер два. Не создавая опасных прецедентов, но тем не менее вынести соответствующее распоряжение правительства Москвы в отношении отдельно взятого садового поселка Речник, что само по себе странно с точки зрения механизма правового регулирования, когда правительство Российской Федерации вносит отдельное решение в отношении конкретного там объекта. Но тем не менее такая практика есть, она возможна. И вариант номер три. Заключение договора арендных отношений непосредственно с СНТ «Речник» с последующим там, заключением арендных отношений непосредственно с каждым конкретным садоводом.
Юрий Кладов.
Мы разработали проект, связанный с предложением города Москве о создании на базе поселка «Речник» первого экологического кластера. Многие города, крупнейшие мегаполисы мира, уже задумываются над тем, как дышать, как жить и нужно ли все покрывать асфальтом.
Ну, в Москве-то вы говорите, вместо покрывать асфальтом, может быть, у нас покрывать
заливать плиткой. Вот смена власти на судьбе речника как-то сказалась, московской, я имею в виду?
Никак. Стало чуть-чуть страшнее, потому что приезжал Собянин и смотрел на пруды там дальше. После этого немедленно на территории заповедного парка, по которому нельзя было, как нам говорили, ездить, дышать. Там дроздовка погибает, и кукушка вот-вот перестанет куковать. Две трети парка сейчас уже заняли красивыми дорогами, отмостили, естественно, плиткой, ну так положено.
Александр Закандырин не исключает вероятности еще одного обращения в суд. Теперь по поводу затянувшегося молчания правительства Российской Федерации.
У нас есть большое количество обращений, которые мы получаем, ну, де-факто отписки. Можно сформулировать еще одну такую позицию в адрес председателя правительства с просьбой: Владимир Владимирович, вот, пожалуйста, дайте нам содержательный ответ на поставленный вопрос. Есть ли какое-то выработанное решение? Вопрос номер два. Утверждена ли технология принятия этого решения? И говоря, вопрос номер три, когда оно будет принято, каким образом интересы жителей конкретного поселка будут учтены при принятии этого решения?
История речника стала примером для многих российских садоводов. Юрий Кладов считает, что неработающая так называемая дачная амнистия и прогнившая судебная система вынуждают граждан объединяться для защиты собственных прав.
Люди интересуются, вы знаете, удивительно. Здесь, может, даже не столько сочувствующие, как это было раньше. Ну вот вас побили или не побили. Уже люди смотрят на это конструктивно. И что вы сделали? Переходит в такую нормативную базу социальной жизни. Нужно быть вместе. Это задача номер один. Задача номер два. Никогда не нужно бояться пути, на который вы встали. Обязательно. Не надо бояться. Сколько бы длинным он ни казался и не виделся. И третье. Этим заниматься нужно регулярно. Это тяжелый, такой технологичный путь борьбы за собственную победу, за собственные права. Если мы будем так подходить, если так будут люди действовать, результат будет.
Попытки расселить речник предпринимаются с 2006 года. По мнению столичных властей, дома в поселке были построены с нарушением природоохранного законодательства и не подпадали под закон о дачной амнистии. Однако жители заявляли, что все документы были расхищены госструктурами в ходе подачи заявлений на регистрацию и в судах. Снос жилых построек в речнике начинался 21 января 2010 года. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 8 младенцев в республиканской больнице в Нальчике. КПРФ проводит сегодня в нескольких городах митинги под лозунгом «За достойную жизнь и честные выборы». Российские следственные органы возбудили 26 уголовных дел о нарушениях на декабрьских выборах в Госдуму, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. На въезде в дагестанский город Избербаш сегодня утром взорвалась легковая машина. В салоне обнаружены трое погибших, ведется расследование. Украина намерена снижать объемы закупок российского газа из-за его дороговизны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Спецпосланник США Марк Гроссман прибыл сегодня в Кабул для переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем по вопросу о начале мирного диалога с талибами. Китай призвал Иран вернуться к переговорам по своей ядерной программе. США заявили, что готовы возглавить кампанию по реформированию ООН. В американском штате Южная Каролина сегодня очередное голосование в рамках выборов кандидата от республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.
У российского правительства появилась новая социальная политика. На Гайдаровском форуме в Москве высказываются глава Минсоцздрава, министр образования, руководители других министерств и ведомств. А что же тогда было последние 12 лет в России? Об этом глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член правления Института современного развития Евгений Гандмахер. Слушайте в программе «Третий сектор» 21 января в 18 часов.
Члены экипажа итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего неделю назад крушение у побережья Италии острова Джилио, обвинили капитана Франческо Скеттино в том, что он покинул терпящее бедствие судно вместо того, чтобы руководить спасением пассажиров. Подтверждена гибель в результате этой катастрофы 11 человек. Без вести пропал, по последним данным, 21 человек. Расследование крушения «Коста Конкордия» обрастает все новыми подробностями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Около 300 граждан Филиппин, которые работали на лайнере «Коста Конкордия», вернувшись после крушения на родину, рассказали в СМИ своей страны об обстоятельствах трагедии. По словам многих из них, в то время как команда пыталась организовать спасение впавших в панику людей, капитан покинул судно и отправился на берег. Скеттино, который находился под домашним арестом, утверждает, что у него не было намерения покидать лайнер. Это произошло, по его словам, по случайному совпадению обстоятельств. В связи со штормовой погодой поисково-спасательные операции на «Коста Конкордия» периодически останавливаются. В ближайшее время группа техников из занятой итальянскими властями датской фирмы «Смит», специализирующейся на работах на море, должна начать срочную откачку 2000 тонн топлива из 17 баков круизного лайнера. Иначе оно, как считают ряд независимых экологов, неизбежно выльется в море, что нанесет сильнейший удар по экологии всего западного побережья страны. Министр по вопросам окружающей среды Италии Коррадо Клини выразил осторожность относительно подобного предположения.
Очевидно, экологический ущерб был нанесен морскому дну у побережья острова Джилио, хотя пока что речь идет о незначительном уроне. Однако необходимо дождаться окончания поисково-спасательных операций для того, чтобы полностью оценить сложившуюся ситуацию.
Ренцо Бароне, специалист в области предотвращения загрязнения морской среды, придерживается несколько иного мнения относительно возможных экологических последствий.
На данный момент мы считаем, что возможные риски сведены к минимуму, поскольку в районе, где находится затонувший лайнер, сосредоточены 4 специализированных судна, готовые к сбору топлива с борта «Коста Конкордия», а также сбора масла с поверхности. Понятно, что все зависит от метеорологических условий в районе катастрофы.
Тем временем в Италии продолжается полемика по поводу присутствия на капитанском мостике лайнера в момент катастрофы 25-летней уроженки Молдавии по имени Домника Чемортан. Официальный представитель компании-судовладельца заявил, что девушка имела билет и была зарегистрирована пассажиром на борту. Однако карабинеры, ведущие расследование обстоятельств катастрофы, сообщили, что у девушки на судне не имелось собственной каюты. В ближайшие дни итальянские следователи собираются допросить Домнику в качестве свидетеля. Вот что рассказала эта девушка в интервью итальянской журналистке Лауре Пертичи.
Я спустилась в шлюпку до того, как судно накренилось, и взглянула смерти в лицо. Я ничего не видела, однако слышала крики на разных языках и плач. Я думаю, и я не единственный человек, придерживающийся подобного мнения, что капитан проявил исключительное мужество в чрезвычайной ситуации. Многие из моих коллег озлоблены из-за того, что потеряли работу и фактически списаны на берег. Однако мы все солидарны с капитаном, исключительно порядочным человеком, спасшим 3000 жизней.
Неясна роль Домники на борту судна. По ее словам, она выполняла роль переводчицы на русский язык команды распоряжений капитана. На борту потерпевшего кораблекрушение круизного лайнера находились более 100 русскоговорящих пассажиров. Однако, по некоторым сообщениям, ранее она работала танцовщицей на круизных лайнерах другой компании. Марко Мондо, один из пассажиров «Коста Конкордия», рисует иную картину происходящего на судне в момент кораблекрушения.
В момент катастрофы мы находились в роскошном ресторане, расположенном на 11-м ярусе, в который можно было попасть только по специальному приглашению. В ресторан вошел капитан в обнимку с двумя женщинами, блондинкой и брюнеткой, которым сквозь великолепную стеклянную панель он показывал остров. Я свидетельствую, что в момент кораблекрушения капитан находился с нами. Совершенно спокойно он в обнимку с дамами любовался видами острова Джилио. В момент удара днища лайнера о рифы все испугались и кинулись в рассыпную кто куда. Капитан бросил всех нас на произвол судьбы. Все были охвачены паникой, погас свет, раздался детский плач. Капитан бросил всех, детей, стариков и инвалидов.
Капитан Франческо Скеттино заявил в одном из интервью, что оказался в спасательной шлюпке, которая потом сразу пошла к берегу, случайно, поскользнувшись и буквально свалившись в нее. Однако Лоренцо Пасквотти, приходской священник итальянского острова Джилио, одним из первых оказавший помощь и руководивший размещением спасенных пассажиров, рассказал иную версию происходивших событий.
Руководители спасательной операции сообщили мне, что капитан сошел на берег с личными вещами. Все трое, капитан, первый и второй помощники, свалились все вместе совершенно случайно в одну шлюпку. И при этом в руках у капитана были компьютер, дорогой смартфон и сумка с личными принадлежностями. Это не могло быть случайностью.
А вот как комментирует ситуацию Бруно Лепаратти, адвокат капитана Франческо Скеттино.
Нет оснований для того, чтобы считать возможным побег или устранение доказательств со стороны капитана, и мы обжалуем это решение о взятии его под стражу.
Ранее в СМИ были опубликованы расшифровки переговоров капитана Франческо Скеттино с офицером береговой охраны Италии сразу после катастрофы, вызвавшие гнев общественности. В этих разговорах Скеттино, очевидно, лжет о своем местоположении и проявляет постыдную трусость, когда его собеседник призывает его вернуться на тонущее судно и помочь с эвакуацией. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Неоднозначная трапеза Алексея Навального, блогеры-фотографы, проникшие на секретный завод, и продолжение войны за детский мир на Лубянке. Таковы темы сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Отец Всеволод Чаплин, лидер националистов Владимир Тор и юрист Алексей Навальный. Именно такая компания собралась для постной приходской трапезы в Крещенский сочельник. Был очень интересный и доброжелательный разговор, мы беседовали около часа, рассказал отец Всеволод. Обсуждались, как пишут агентства, вопросы взаимодействия власти и общества в связи с оппозиционным маршем 4 февраля. Навальный не вошел в Лигу избирателей, не ходил на встречу лидеров оппозиции общественных организаций с новым американским послом Майком Макфолом. Вместо этого он ходил на переговоры в Московскую патриархию, отметил в своем блоге политолог Александр Морозов. На момент подготовки материала в блоге Алексея Навального записи по поводу визита не появилось. Из наблюдателей же, точнее всего, отреагировал оппозиционный активист Станислав Яковлев, он же Эль Камбио. Вот что пишет Стас. История сама по себе смешная, поскольку... Сколько если бы исследовал с кем-то обсуждать предстоящее шествие, то вряд ли с Чаплиным. Он, во-первых, спит и видит, как взять бы всех этих митингующих да сослать куда-нибудь в казармы, а во-вторых, очевидно, не является лицом, принимающим какие-либо решения. С таким же успехом, как мне кажется, пишет Станислав Яковлев, Навальный мог бы отправиться в театр кошек Куклачева и обсудить предстоящее шествие с Куклачевым, а то непосредственно с его кошками. Впрочем, Алексей складывается впечатление, оказался в ситуации, когда выбирать ему особо не приходится, пишет Станислав. И особенно важно понимать в связи с этой новостью, что более-менее уверенно опираться он теперь может только на националистов. Конец цитаты. Жалко, если так. Следующий сюжет из чуть более долгоиграющих. Началось все перед Новым годом, когда группа блогеров-фотографов совершила серию набегов на оборонный завод в Химках. Вот есть секретное предприятие НПО «Энергомаш», и далее цитата: «Есть мы, те, кто на этот завод сходили несколько раз и все увидели, все секреты и стыдобу, эстетики, ракета, двигатели, строения». Конец цитаты. Надо сказать, что увиденное фоторепортаже блогера «Ланосатор» только прибавляет уважение к сотрудникам российской оборонной отрасли. Делать работающую космическую технику на чем-то, что более всего напоминает о запасниках Политехнического музея, это действительно надо уметь. Однако Дмитрий Рогозин, который совсем недавно получил пост вице-премьера, а с ним и всю оборонку, отреагировал на происшествие весьма эмоционально. Блогеров обозвал наглыми мышами, а охранника объекта, соответственно, ленивыми котами и призвал к оргвыводам. За это время блогеры-фотографы познакомились с подмосковной полицией, заплатили административный штраф по 300 рублей с блогерского носа, пообещали не лазить более на «Энергомаш», что там и забор сделали, да и незачем теперь, и в целом остались друг другом довольны. А руководство «Энергомаша» выступило лишь на уходящей неделе, и выступило оно мощно. Первоначальная версия «Да, забор у нас плохой, потому что денег нет» была отправлена в отставку. Новое объяснение звучит так. Оказывается, бывший топ-менеджер НПО «Энергомаш» не смирились с поражением и навели блогеров на объект, чтобы, стало быть, насолить начальству нынешнему. В связи с этим блогер Лана Сатор воспользовалась не очень характерным для сетевых дневников жанром. Проще говоря, сделала официальное заявление. Цитирую. «Господа газетчики, вместе с господами источниками в руководстве, зачем вы выдумываете все новые и новые отмазки, одна нелепее другой? Никто нас не нанимал, ни копья мы с этого не получили, да и вроде не стремились. Цель прогулки на завод ничем не отличалась от цели прогулок на другие объекты. Нам это нравится, нам это интересно. Мы находим это красивым, любопытным, увлекательным. Если меня и моих друзей, коллег по увлечению, по-вашему, финансируют уволенные менеджеры, то кто финансирует всех остальных, кто лазает и пишет обзоры?» Ответ на официальное заявление Ланы Сатор пока не поступил. Да и, судя по веселью комментаторов, не сказать, что его очень дожидаются. Закрытый на реконструкцию в 2008 году детский мир на Лубянке долго ожидал начала работ. Наконец подрядчики приступили, что вызвало обеспокоенность архнадзора. Общественные активисты опасаются, что строители не вполне корректно относятся ко внутреннему облику знаменитого детского магазина. Уходящая неделя отмечена слушаниями по детскому миру в общественной палате, письмом к мэру Москвы Собянину с обеих сторон. Защитники просят внести в охранную грамоту интерьеры универмага. Строители же настаивают на нынешнем варианте предметы охраны, не трогать фасады, габариты и историческую функцию. Обе стороны при этом хотят одного, чтобы в центре Москвы вновь открылся детский мир в облике 1957 года, а не очередное бутиковое нечто. Репутация архнадзора, последовательных защитников архитектурного облика Москвы, никакому сомнению не подлежит. Однако в сетевых дневниках отмечают, что любая затяжка работ в конечном итоге может быть выгодна как раз строителям. Консервация и возобновление работ после принятия нового проекта реконструкции, а делается со всеми согласованиями, ой, какое долгое, влекут за собой очень дополнительные деньги от собственника здания одного из крупнейших российских банков. К тому же здание детского мира, как уверяют строители, находится в аварийном состоянии. А в сети, как водится, пошла стихийная кампания в защиту детского мира. Защиту от девелоперов, от архнадзора, от московского правительства, от федерального центра, от всех. День за днем исчезают из города приметы нашего детства, и скоро из тех времен ребенку можно будет лишь мавзолей показать, а детский мир останется лишь воспоминанием, пишет солипсистка. Мне нужен мой старый детский мир, в котором мне в 80-м купили дивные красные сандалики, и я пошла в них первый раз, первый класс, говорит пользователь Евгения Просветова. У нее же в комментах об общение от икона мат. Цитирую. «Знаете, если уступать подобной позиции, они нам объявят еще, что и Деда Мороза нет, и что ласковый Миша не свой сказочный лес возвратился, а уныло в кусты за МКАДом. Верните, суки, наше детство». Эмоциональнее, пожалуй, не скажешь.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня программа «С христианской точки зрения» будет посвящена проблеме гармонии и смирения. Не противоречит ли проповедь и практика смирения гармоническому развитию личности? В гостях у программы православная Ариадна Ардашникова и Виолетта Рыскина. Программу в прямом эфире, как всегда, ведет Яков Кротов. Эфир в 17 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью младенцев в республиканской больнице. По данным следствия, с 3 по 11 января в детской клинике в Нальчике умерли 8 новорожденных, 7 из которых были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. КПРФ проводит сегодня в российских городах митинги под лозунгом «За достойную жизнь и честные выборы». В Барнауле в акции участвовали около 100 человек, в Новосибирске почти 250. В Москве заявленное количество участников митинга – 5000. Российские следственные органы возбудили 26 уголовных дел о нарушениях на декабрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. На въезде в дагестанский город Избербаш сегодня утром взорвалась легковая машина. В салоне обнаружены трое погибших. Ведется расследование. Министр обороны Франции Жерар Лонге проводит сегодня переговоры в Кабуле, спустя день после того, как Париж не исключил досрочного вывода своего контингента из Афганистана из-за убийства 4 французских военных солдатам афганской армии. Специальный посланник США Марк Гроссман прибыл в Кабул для переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем по вопросу о начале мирного диалога с талибами. Украина намерена последовательно снижать объемы закупок российского газа из-за его дороговизны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. США заявляют, что готовы возглавить кампанию по реформированию ООН. Китай призвал Иран вернуться к переговорам по своей ядерной программе. В распоряжении бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи находился запас незадекларированного химического оружия. Об этом сообщили международные инспекторы, посетившие Ливию на этой неделе. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в американском штате Южная Каролина очередные праймерис, первичные выборы кандидата от республиканской партии, который будет соперничать с действующим главой государства Бараком Обамой на предстоящих в конце этого года президентских выборах в США. Пока в центре внимания победитель в Айове и Нью-Гэмпшире Митт Ромни. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Южная Каролина выбирает президентов, заявил один из республиканских кандидатов на высший пост в стране, губернатор Техаса Рик Перри. Действительно ли в Южной Каролине определится единый лидер республиканцев, который попытается отнять Белый дом у президента Обамы? Политолог из Вашингтонского института Катона, профессор университета Джонса Гопкинса Джон Сэмплс не считает, что последнее слово за Южной Каролиной.
Нет, я думаю, все станет ясно только после выборов во Флориде. Если Митт Ромни победит в Южной Каролине, да еще с большим отрывом от соперников, его шансы на номинацию на пост президента, конечно же, возрастут. А если после этого он победит и в штате Флорида 31 января, а потом в начале февраля в штате Невада, то всем станет очевидно, что он будет номинирован. В случае победы в Южной Каролине Митта Ромни, кто из его соперников, по вашему мнению, откажется от дальнейшей борьбы, а кто будет продолжать гонку и с какой целью?
Рон Пол будет продолжать борьбу. Многое зависит от той суммы денег, которая останется в избирательном фонде каждого кандидата. Хватит ли средств, чтобы продолжать борьбу уже не ради победы, а ради пропаганды своих политических взглядов? Рон Пол получил от своих сторонников достаточную финансовую поддержку, чтобы удержаться на поверхности. А, например, Рик Санторум, если проиграет в Южной Каролине, наверняка выйдет из борьбы. Другое дело Ньют Гингрич. Если он наберет сравнительно большое количество голосов в Южной Каролине, а потом во Флориде, он может получить дополнительные средства для продолжения предвыборной гонки. Кто-то, возможно, будет бороться и дальше в расчете занять потом видное место в администрации Ромни. Но я не думаю, что Ромни выберет кандидатом в вице-президенты кого-либо из своих нынешних соперников. Я ожидаю, что он остановит выбор на популярном сенаторе из Флориды Марке Рубио, который рассматривается в республиканских кругах как возможный кандидат на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году, если президентом не станет Ромни. Рубио 40 лет, он сын кубинских эмигрантов. Среди кандидатов на пост республиканского вице-президента называют также сенатора из штата Огайо Роба Портмана и губернатора штата Вирджиния Роберта Макдоналла. Каждый из них может дать Ромни голоса своих штатов. Многие политологи считают, что Ромни, скорее всего, возьмет в напарники губернатора, то есть человека с опытом административного управления. Но мне кажется, Ромни выберет себе в пару сенатора Рубио. Среди избирателей республиканцев есть немало тех, для кого Ромни далеко не лучший кандидат. Да, но те, кто голосовал за Ромни в Айове и в Нью-Гэмпшире, считают, что его шансы на победу внутри республиканской партии, а затем и на всеобщих выборах в ноябре, выше, чем у других. Он придерживается более умеренных взглядов и привлечет независимых избирателей, а то и консервативных демократов, разочаровавшихся в Обаме. Многое в Ромни вызывает сомнения у республиканских избирателей. Но чем ближе к ноябрьским выборам, тем сплоченнее будут республиканцы вокруг своего единства.
единого кандидата ради победы над президентом Обамой. Для многих американцев, недовольных прежде всего экономической ситуацией в стране, Ромни окажется единственной альтернативой. Конечно, если в оставшиеся до ноября месяца экономическое положение значительно улучшится, это даст президенту Обаме дополнительные козыри. Но не статистическое, а реальное число безработных вряд ли сильно уменьшится до ноября, и экономика вряд ли значительно улучшится. Так что, как мне кажется, силы обоих кандидатов будут примерно равны. По словам политолога Джона Сэмплса, по мере приближения ноябрьских президентских выборов все популярнее будет лозунг «Кто угодно, только не Обама». И это сплотит вокруг кандидатуры Ромни даже тех, кто в иной ситуации голосовал бы за другого. Джон Сэмплс считает, что сейчас, когда у демократической партии относительно слабые позиции, а в Белом доме относительно слабый президент, республиканская партия не смогла выдвинуть сильную личность, безусловного лидера, который бы сумел объединить группы с различными, часто противоположными политическими взглядами, примирить экономических либертарианцев с социальными консерваторами, изоляционистов со сторонниками распространения западных принципов демократии в мире. По его мнению, многие из нынешних лидеров республиканской партии вошли в большую политику во времена Буша-младшего, которого обвиняют в серьезных политических и экономических просчетах. Джон Сэмплс согласен с мнением, что Америка переживает затянувшийся кризис руководства. Но он считает, что уже начался процесс омоложения кадров как в демократической, так и в республиканской партии, и что сильных политических лидеров мы увидим на выборах 2016 года. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Музее современной истории России открылась выставка «Угнанное детство». Она посвящена судьбам несовершеннолетних узников печально известного концлагеря Салас-Пилс, а также тем, кого нацисты отправили на принудительную работу в Латвию с сопредельных территорий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка состоит из старых фотографий, материалов киноархивов и современных видеоинтервью спасшихся и доживших до наших дней узников. Многое представлено впервые. Как сообщает куратор проекта, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, карательные операции 1943-44 годов проводились на землях вдоль латвийской границы.
Это был многоэтнический, многонациональный регион. Там жили и поляки, и белорусы, и русские, и евреи, и латыши, и латгальцы. Это был многоконфессиональный регион. Там были и католические храмы, и православные синагоги, и старообрядческие молельные дома. Этот регион, как показывают последние исследования, оказался одним из самых пострадавших в годы нацистской оккупации. Там создавалась зона выжженной земли. В эти жернова попало множество людей, среди которых были и малолетние дети. Тысячи их были иногда вместе с родителями, а иногда и без родителей, угнаны на территорию Латвии. Там нацисты производили сортировку. Тех, кто был работоспособен, их угоняли дальше, в Германию. Те, кому было лет немного, как правило, оставляли в концлагере Салас-Пилс, где над ними проводили, судя по воспоминаниям, какие-то медицинские эксперименты, и уж точно это подтверждает много документов, брали у них, у детей, кровь для немецких раненых. Часть этих детей раздавали местным хозяевам как батраков. За это брали деньги. Для некоторых детей покупка их хозяином стала спасением. Для кого-то, наоборот, очень тяжелым испытанием. И эти воспоминания сейчас и вообще весь сюжет мало кому известен.
Никто не знает и, скорее всего, никогда не узнает, каково хотя бы приблизительное число прошедших через Салас-Пилс. Об этом мы говорим с приехавшим из Риги на открытие московской выставки историком Владом Боговым, автором книги «Приговоренные нацизмом».
Есть обрывочные документы, которые указывают, в такой-то день было столько-то узников, в другой – столько. Что с ними произошло до этого, что потом стало – ничего этого нет. У меня есть точные две данные, когда прошли две массовые акции. Вот это в феврале-марте 43-го года пригнали около 3-4 тысяч человек туда. Соответственно, там 1,5-2 тысячи детей было точно. И в августе того же года пригнали еще порядка 2 тысяч человек. Около 600, наверное, детей там тоже было. Но вот точно цифру назвать абсолютно нельзя, поскольку весь архив, который существовал в лагере, его сожгли в сентябре 44-го, когда нацисты отступали, они сожгли этот лагерь вместе со всеми документами. И поэтому у нас сейчас остались только либо какие-то переписки, это в немецком архиве нужно смотреть, либо у нас какие-то уже постфактум, то есть воспоминания, какие-то показания, но по ним очень сложно что-то сказать цифровое. Вот даже есть архивные цифры, которые всеми руководствуются. Это 53 тысячи погибших в этом лагере. Ну, нельзя сказать, что она точная цифра, нельзя на нее опираться, поскольку сама эта комиссия внесла... Вот мы занимаемся историей гарнизонного кладбища в Салласпилсе. Уже несколько лет мы проводим всякие там уборки. Это заброшенное старое кладбище, но где нацисты хоронили погибших в лагере. Обычно это было российское и белорусское население там. После того, как прошла следственная эксгумация, на всем этом кладбище, оно 2,5 гектара где-то, там обнаружили только 632 тела. Это по заключению следственной комиссии советской. Больше там ничего не находили, но посчитали 2500 по техническим расчетам. Была принята норма, что в одном кубометре захоронено 7 тел. И вот это взяли 7 человек, умножили на 2,5 гектара. Получилось достаточно внушительное число. Мы проводили такие дежурные, можно сказать, раскопки, но ничего не показывает. Есть где-то мы находим тела, где-то мы не находим. Соответственно, и говорить, что там полностью все кладбище в телах, ну, это по меньшей мере необоснованно. Крематориев не было, были сжигания. Существовала определенная территория, поскольку там стрельбища были. Одно стрельбище приспособили под лагерь, а на втором стрельбище сжигали. И по свидетельствам этой же комиссии, там они нашли место сожжения трупов размером 25 на 27 метров. То есть это достаточно внушительная площадь. Подсчитать, сколько там всего сожгли, тоже не представляется возможным. И я нашел показания в опубликованных Нюрнбергских показаниях. Это еще послевоенные, 58-й год, по-моему. И вот 99-й. То есть два независимых источника подтверждают, что производились такие сжигания. И, соответственно, подсчет жертв, опять же, упирается в никуда.
Владу Богову удалось найти документы, свидетельствующие о самой первой партии детей, помещенных в Салласпилс в феврале 1943 года. Акция называлась «Зимнее волшебство». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 8 младенцев в республиканской больнице в Нальчике. КПРФ проводит сегодня в нескольких городах митинги под лозунгом «За достойную жизнь и честные выборы». Российские следственные органы возбудили 26 уголовных дел о нарушениях на декабрьских выборах в Госдуму, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. На въезде в дагестанский город Избербаш сегодня утром взорвалась легковая машина. В салоне обнаружены трое погибших. Украина намерена снижать объемы закупок российского газа из-за его дороговизны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Спецпосланник США Марк Гроссман прибыл сегодня в Кабул для переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем по вопросу о начале мирного диалога с талибами. Китай призвал Иран вернуться к переговорам по своей ядерной программе. США заявили, что готовы возглавить кампанию по реформированию ООН. В американском штате Южная Каролина сегодня очередное голосование в рамках выборов кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга России. Помощник президента Аркадий Дворкович уже назвал это решение поспешным, однако эксперты согласны, что политическая нестабильность и неопределенность программы властей создают дополнительные риски для экономики страны. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Всемирный банк понизил свою оценку темпов роста ВВП России в 2012 году с 4,4% до 3,5%. Для сравнения, по планам российского правительства, общий объем национальной экономики по итогам текущего года увеличится на 3,7%. Федеральный бюджет России в 2011 году был исполнен с профицитом, составившим более 416 миллиардов рублей или 0,8% ВВП. При этом общий объем экономики страны по итогам минувшего года достиг почти 54 триллионов рублей или 1 триллиона 700 миллиардов долларов в пересчете. Текущий уровень процентных ставок в России близок к оптимальному, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. С 26 декабря прошлого года Банк России понизил на 0,25 пункта свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, до 8% годовых. Принадлежащая российскому концерну «Газпром» компания «Газпром-экспорт» договорилась с рядом крупных европейских покупателей об определенной корректировке цены долгосрочных поставок с учетом рыночных условий в странах ЕС. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, такие соглашения были подписаны в конце 2011 и в начале 2012 года с 5 компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей документов он не привел. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2012 году составят от 2 600 000 до 2 800 000 штук, заявил представитель Министерства экономического развития Дмитрий Левченко. По итогам прошлого года в этом сегменте российского авторынка, по его оценке, было продано 2,5 миллиона автомобилей на 41% больше, чем годом ранее. Группа «Ренова» рассматривает возможность покупки крупнейшего в России московского аэропорта Домодедово, сообщил ее основной акционер, российский бизнесмен Виктор Виксельберг. В мае 2011 года Домодедово планировало провести первичное размещение своих акций, оценка компании тогда составляла в среднем около 5 миллиардов долларов. Однако IPO Домодедово было отменено из-за отсутствия предложения о покупке по заявленной цене. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком «плюс», потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют. Схожая точка зрения и у руководителя департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политика, политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России. Другие факторы продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие-то серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен. Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Fitch об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Рассказывал экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
И в завершении спортивная панорама. Президент России Дмитрий Медведев на уходящей неделе говорил о том, как выполняется программа строительства олимпийских объектов в Сочи. Об этом спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Совещание в Сочи состоялось 5 января, и сам факт того, что для выработки постановления, посвященного вопросу, который, казалось бы, досконально проработан, потребовалось более 10 дней, выглядит весьма красноречиво. Итак, Дмитрий Медведев подписал перечень поручений. Агентство спортивной информации «Весспорт» охарактеризовало этот документ как «очень краткий и очень жесткий». А. Внести предложение и принять меры по усилению ответственности организаций, их собственников и руководителей, не обеспечивающих своевременное выполнение обязательств по государственным контрактам и поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления строительства олимпийских объектов. Б. Обеспечить завершение строительства комплекса трамплинов и санно-бобслейной трассы в сроки, гарантирующие проведение тестовых соревнований. Ответственный. Путин В.В. Срок 15 февраля 2012 года. Пункт 2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации принять меры по защите интересов общества и государства в случае нарушения или несвоевременного выполнения обязательств по государственным контрактам на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления строительства олимпийских объектов. Ответственный. Чайка Ю.Я. Срок 30 марта 2012 года. Итак, с 2007 года, когда было принято решение о проведении Олимпиады в Сочи, прошло 4,5 года. За это время сменилось 4 руководителя корпорации «Олимпстрой», что само по себе свидетельствовало о неблагополучии олимпийского строительства. И вот разгневанный президент Медведев дает премьеру Путину месяц сроку. В чем же срочность? Ведь до игр еще более 2 лет. А срочность в том, что начинается время тестовых международных соревнований, и срыв их проведения чреват для России, ответственной перед Международным олимпийским комитетом, различными санкциями, вплоть до переноса Олимпиады 2014 года, что будет для путинской России национальной катастрофой. Отсюда и вторая часть постановления. От министра Чайки требуется принять меры по защите интересов общества и государства. О причинах срыва сроков строительства олимпийских объектов говорит руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Такой большой коррупционный проект. Поскольку огромные средства, система откатов у нас никто не отменял. Счетная палата неоднократно уже проводила проверки, говорила о нецелевом использовании бюджетных средств на примере Олимпиады в Сочи. То есть техники большие подрядчики, фактически они часть денег распиливают, дальше попадают субподрядчики, субподрядчики дошли уже до того, что сами нанимают еще и себе субподрядчиков. Это явилось причиной неэффективного реализации этого проекта, поскольку ведь не идея была построить объекты, это идея была, которую формировали высшие должностные лица государства, а у остальных чиновников они воспринимают любой национальный проект как бизнес. И у них задача максимально затянуть проект, а дальше бюджетные средства истрачены. Повторно финансировать данные линии, да, это невозможно, поскольку уже строки в бюджете забиты. Уголовное преследование по данному направлению крайне сложно, поскольку я знаю, что материалы, которые направила Счетная палата, они фактически не реализованы. Поэтому придумываются какие-то новые формы, дополнительные бюджетные фонды для того, чтобы дофинансировать данную историю. Именно поэтому мы сейчас видим вот эту вот задержку, которая, в принципе, выгодна для тех, кто осваивает деньги. Потому что, понятно, сроки поджимают, деньги еще будут вбрасываться. Это большие деньги, чем делать сроки нормальные, с нормальными затратами.
Так считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Практически накануне каждой Олимпиады работа по ее подготовке идет буквально до самых последних дней, минут и секунд. Но надо понимать, что в 2007 году МОК пошел на небывалый исторический эксперимент, отдал право на проведение игр городу и стране абсолютно к играм не готовым. Не стоит заниматься конспирологией и выяснять причину такого странноватого решения МОК. Важнее понять, что такое решение было хоть и авантюрным на первый взгляд, но на самом деле МОК ничем не рисковал. Рискует Путин, поставивший на олимпийскую карту едва ли не большую часть своего престижа. МОК в случае отказа Сочи в праве на игры легко проведет Олимпиаду в Австрии или Южной Корее, которые конкурировали с Россией, и где состязания можно провести хоть сейчас. России же в этом случае придется долго отмываться от такого, с позволения сказать, олимпийского поражения, не говоря уже об экономическом, экологическом и прочем ущербе. Поэтому и появилась грозная с виду постановление предупреждения. Смысл его – полный олимпийский аврал, беспощадная работа прокуратуры, палочный режим для олимпийцев-надсмотрщиков и 24-часовой рабочий день для олимпийцев-гастарбайтеров. Любопытно только, как накажет президент Медведев премьер-министра Путина, если к 15 февраля тот не выполнит первые два пункта постановления. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Альтернативная гражданская служба. Право, которое декларировали, а реализовать не дают. Об этом программа Марьяны Карачешниковой «Человек имеет право». Слушайте радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа.
Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.